Глава 18. Выслеживать орголов оказалось легче, чем они ожидали. Кажется, эти твари не отличались особым умом. Они были всецело поглощены боевой задачей, препровождением рудокопов к месту их назначения. Орголы не ждали нападения в этих краях, поскольку уже выдворили всех местных жителей, поэтому ни разведчиков не высылали, ни подметальщиков не оставили. Их непрестанная мерная песня, как бы зловеще она ни звучала, перекрывала любой шум, какой могли бы произвести их преследователи. На ночь орголы просто останавливались на привал там, где застигала их темнота. С рудокопов пут не сняли, над ними поставили караульщиков, и весь остальной отряд повалился спать. Уже к началу второго дня Уилл догадался, куда направляются орголы. Он обогнал своих метров на 30, полагаясь на чутье Тигая. Теперь он придерживал коня, дожидаясь, пока Ивенлин и Хорос не поравняются с ним.
«Похоже, мы двигаемся к разлому», — сообщил он в немалом недоумении.
Вдали они уже могли различить высокие мрачные скалы, отвесно вздымающиеся над громадной расселенной в земле. Кельтика и сама была горной страной, но владения Моргарота возвышались на сотни метров над ней.
«Мне бы не хотелось спускаться с подобных скал на веревках и штурмовых лестницах», — заметил Хорос, кивая головой в ту сторону.
«Даже если бы ты хотел, сначала тебе бы пришлось найти ровную площадку на другой стороне, откуда можно переправляться», — согласился Уилл. «А их, по всей видимости, очень и очень немного. В основном это отвесные стены до самого дна».
Ивенлин переводила взгляд с одного на другого.
«Тем не менее, Моргарот однажды это проделал», — заметила она. «Может быть, он строит планы таким же образом напасть на Арлуин?»
Хорос осадил коня, раздумывая над ее словами. Несколько секунд он покусывал губу, стараясь вспомнить все уроки, вдолбленные ему в школе сэра Родни. Наконец он покачал головой.
«Здесь другая ситуация», — заговорил Хорос. «Нападение на Кельтику — это скорее набег, чем захват. На это ему понадобилось бы не более 500 солдат, и они могли идти налегке. Чтобы напасть на Арлуин, ему потребуется армия, и армию он не сможет спустить с этих круч и переправить с помощью штурмовых лестниц и веревочных мостов».
Уилл посмотрел на него с интересом. Эта сторона Хороса была ему вновь. За последние 7 или 8 месяцев его уровень знаний явно превзошел простое умение обращаться с мечом.
«Но, наверное, будь у него достаточно времени», — начал Уилл, но Хорос снова замотал головой, на сей раз куда решительней.
«Что касается живой силы, людей или орголов, в данном случае — да. При достаточном количестве времени можно их спустить со скал и переправить через расселину. Уйдут месяцы, но можно справиться. Хотя чем дольше времени это займет, тем больше шансов, что поползут слухи. Но армии требуется снаряжение, тяжелое вооружение, обозные колымаги, провиант, палатки, запас оружия, кузнечный инструмент для починки. И это все никак не спустить с такой крутизны. А даже если и спустишь, то как переправишь? Это просто невыполнимо. Сэр Кэрол всегда говорил...»
Тут он заметил, что Уилл и Ивенлин взирают на него с уважением и залился краской.
«Я не собирался без конца распинаться на эту тему», — пробормотал Хорос и, пришпорив коня, поскакал вперед.
Уилл пустился следом за ним, пораженный познаниями друга.
«Ты очень умно рассуждаешь».
«Это не избавляет нас от вопроса, что же затевает Моргарот», — отозвалась Ивенлин.
«Полагаю, скоро узнаем», — пожал Уилл плечами и поскакал вперед, снова встав во главе маленького отряда.
Правду они узнали следующим вечером. Сначала они услышали шум, звон и стук молотков, ударявших по камню или по дереву. Затем, проехав дальше, они разобрали постоянные, но беспорядочные хлопки. Сделав всем знак остановиться, Уилл спешился и осторожно прошел по дороге вперед до последнего поворота. Закутавшись в плащ и тщательно скрываясь среди теней, он сошел на обочину, срезал дорогу напрямик и нашел место, откуда просматривался следующий отрезок дороги. Почти сразу же он увидел вершину возводившейся огромной деревянной постройки. Каркасы четырех деревянных вышек, связанные толстыми веревочными канатами и крепежными стропами. Сердце у него упало, и он уже знал, на что именно смотрит. Но чтобы окончательно убедиться, он решил подойти ближе. Это именно то, чего он боялся. Гигантский деревянный мост уже почти построен. Моргород обнаружил одно из немногих мест на дальней стороне разлома, где был узкий выступ почти на одном уровне с другим краем со стороны Кельтики. Этот естественный выступ раскопали и расширили, пока там не образовалась ровная площадка. На каждой стороне разлома находились две вышки, соединенные толстыми канатами, между которыми уже наполовину было проложено дощатое полотно, навесная дорога, способная пропускать по 6 человек в ряд над головокружительной бездной разлома. Человеческие фигурки, в которых легко узнавались пленные кельты, лазали по деревянному сооружению, работая молотками и пилами. Отрывистый стреляющий звук производили кнуты, которыми орудовали уоргалы-надсмотрщики. Метров за 50 к югу от моста виднелось устье туннеля, выходившего на площадку, и оттуда раздавался стук молотков по камню. Это была просто трещина в стене скалы. Там едва мог протиснуться взрослый человек, но Уилл видел, что пленники трудятся над расширением прохода, молотком и зубилом выбивая и выколупывая куски твердой скальной породы. Уилл пробежал взглядом по темным утесам, высящимся по ту сторону. Не было веревок, ни лестниц, опускающихся на выступ. Видимо, уоргалы и их пленники попадали туда через узкий скальный туннель. Отряд, который они преследовали, переходил через разлом. На последних 15 метрах еще не было дощатого полотна. Там успели навести лишь временную дорожку из деревянных брусков. По ширине она едва позволяла связанным попарно кельтам пройти, не оступившись. Впрочем, рудокопам кельтики было не привыкать к неустойчивости и головокружительным обрывам. Того, что Уилл увидел, пока достаточно. Пора возвращаться. Он ретировался под укрытие каменных нагромождений. Потом, чуть не вдвое согнувшись, бегом вернулся туда, где дожидались его остальные. Добравшись до друзей, он рухнул на землю и привалился спиной к камням. Начинало сказываться напряжение последних 2 дней. Уилл даже немного удивился, осознав, что физически сильно измотан. И дело было даже не в тяжелом путешествии, просто он взял на себя слишком много ответственности. Мальчик и не подозревал, что душевное напряжение может выкачать из человека столько сил.
«Ну, что происходит? Ты что-нибудь видел?» — спросил Хорус.
Преодолевая усталость, Уилл поднял на него взгляд.
«Мост», — проговорил он. «Они наводят. Огромный мост».
Ничего не понимая, Хорус недоуменно нахмурился.
«Зачем Моргороту понадобился мост?»
«Огромный мост, говорю тебе. Большой настолько, что переправится целая армия. Мы тут обсуждаем, как Моргород собирается переправить полчища и обозы. Тут ведь разломы и скалы вокруг, а он в это время строит себе мост!»
Ивенлин теребила нитку на рубашке.
«Вот зачем ему нужны кельты», — проговорила она.
Когда оба юноши уставились на нее, она уточнила.
«Они — опытные мастера, прокладчики штреков. Уоргалы же ничего не смыслят в таких делах».
«Ход они тоже прокладывают», — сообщил Уилл. «Там есть узкая расщелина на дальней стороне, вроде устья пещеры, и они ее расширяют». «Куда ведет ход?» — спросил Хорас, и Уилл пожал плечами. «Не знаю. Наверное, это важно узнать, куда. Ведь плоскогорье на той стороне все еще на сотни метров над уровнем этой точки. Но наверняка есть сквозной проход, раз у уоргалов нет ни веревок, ни лестниц».
Хорас встал и зашагал взад-вперед, впав в задумчивость, пока осмысливал эти новые сведения.
«До меня не доходит», — наконец заявил он. «Да куда уж доходчивее, Хорас!» — отозвался Уилл, и не без грубости. «Через разлом наводится зверский мастище, достаточно большой для Моргорода и всех его уоргалов, и обоза, и кузнецов со всем их прикладом, и валов, и черта дьявола с приснами, чтобы переправиться через разлом, как нечего делать!»
Хорас дожидался, пока Уилл закончит свою тираду, потом, чуть склонив голову, он спокойно поинтересовался. «Ты все сказал?» Поняв, что переборщил, Уилл неопределенным жестом выразил извинения и просьбу продолжать. «До меня не доходит вот что», — Хорас медленно выговаривал все слова. «Почему этого не было в тех планах, которые вы добыли?» Ивенлин взглянула на него с любопытством.
«Планы? Что за планы?»
Уилл нетерпеливо взмахнул рукой, не желая пока вдаваться в объяснение. Кажется, Хорас додумался до чего-то очень важного.
«Ты прав», — заговорил он вполголоса. «В планах не было ни слова о мосте через разлом».
«Это не какое-то там мелкое дельце. Подумай сам, где-нибудь об этом должно было быть сказано», — продолжал Хорас, и Уилл согласно кивнул.
Ивенлин, чье любопытство разгорелось вовсю, снова спросила: «Да что это за планы?»
Понимая, как подобная тайна должна ее раззадорить, Хорас сжалился.
Уилл и Холт, его наставник, обнаружили донесение с военными планами Моргарота 2 недели назад, — объяснил он. Там подробно излагалось, как его войско совершит прорыв через перевал 3 ступеней. Даже день был указан, когда они выступят, и как им помогут наемники-скандианцы. Только вот мост не упоминался.
— А почему? — поинтересовалась Ивенлин. Тут Уилл осознал, почему в планах не было ничего насчет моста, и его охватил ужас. — Разве что, — заговорил он, — Моргарот хотел, чтобы мы нашли эти документы.
— Дичь какая-то, — сразу же откликнулся Хорас. — Ведь один из его людей в результате погиб.
Уилл выдержал его взгляд. — Неужели это остановило бы Моргарота? Жизнь других его не заботит. Давайте продумаем все это. Как говорит Холт, если не видишь причин, посмотри на то, каким может быть следствие, и спроси себя, кому это выгодно. — Ну и, — отозвалась Ивенлин, — что следует из того, что вы нашли эти планы?
— Король Дункан вывел армию на равнину Утала, чтобы запереть перевал 3 ступеней, — тут же сказал Хорас.
«И кому это выгодно?» — Ивенлин пристально посмотрела на ученика рейнджера. Взглянув на нее, Уилл понял, что она пришла к тому же заключению, что и он, и медленно произнес: «Моргароту, если эти планы подложные».
Ивенлин согласно кивнула. Хорас не так быстро уразумел, в чем дело.
«Подложные? Что ты имеешь в виду?»
— Я имею в виду, — продолжал Уилл, — что Моргарот хотел, чтобы мы нашли эти планы. Он хотел, чтобы ратные силы Арлуина были сосредоточены на равнине Утала, все королевское войско. Потому что настоящая атака будет не с перевала 3 ступеней. Настоящая атака будет отсюда! Внезапное нападение с тыла, и наше воинство попадет в котел и будет уничтожено!
У Хораса от ужаса округлились глаза. Он мог вообразить себе последствия массированного удара с тыла. Ратники Арлуина окажутся зажаты между армией Орголов и скандианцами с фронта и полчищами Орголов с тыла. Это был готовый рецепт поражения, такого поражения, какого страшится каждый полководец.
— Тогда мы должны им сообщить, — выпалил он. — Сразу же, немедленно!
— Уилл кивнул.
— Должны. Но есть еще одна вещь, которую я должен увидеть. Этот проход, что они роют. Мы не знаем, закончен ли он и куда он ведет. Я хочу взглянуть на все это сегодня ночью.
Но не успел он договорить, как Хорас покачал головой.
— Уилл, нам нужно ехать сейчас. Мы не можем болтаться тут лишь ради того, чтобы унять твое любопытство.
Спор разрешила Ивенлин. — Ты прав, Хорас, — вмешалась она. — Король должен все знать. Но нам нужно удостовериться в том, что мы не укажем ему на очередной ложный след. Может быть, им потребуется еще много недель, чтобы завершить проход. Или он может упираться в тупик. Все это может оказаться еще одной военной хитростью, цель которой — заставить армию отвести часть сил в арьергард, чтобы защититься с тыла. Нам нужно все разведать. Если это обозначает, что придется подождать еще несколько часов, то, я считаю, надо так и сделать».
Уилл с любопытством взглянул на девушку. Вид у нее был решительный и властный.
Джилан не ошибся в своих размышлениях, — решил он.
— Хорас, через час стемнеет. Переберемся на ту сторону и посмотрим вблизи, — принял решение ученик рейнджера.
Хорас переводил взгляд с Уилла на Ивенлин. Их затея казалась ему чистым безумием. Он считал, что надо ехать сейчас, но голос его оказался в меньшинстве.
— Хорошо. Сегодня ночью мы все разведаем, — заключил он. — Но завтра едем.
Завернувшись в плащ и двигаясь с осторожностью, Уилл вернулся на свою прежнюю наблюдательную позицию и стал внимательно рассматривать мост, прекрасно понимая, что Холт потребует от него подробнейшего отчета. Меньше чем через 10 минут раздался какой-то сигнал. Уилл оцепенел от ужаса, решив уже, что его заметили, когда он пробегал между камней. Затем щелчки кнутов участились, окрики орголов стали громче и резче. Уилл, приподняв голову, увидел, что орголы сгоняют кельтов с моста и подталкивают их к недоделанному проходу. На ходу пленники складывали свои орудия труда. Орголы меж тем снова пристегивали их путы к общей ременной связке. Солнце уже почти село. Уилл понял, сигнал всего лишь обозначал конец рабочего дня. Теперь пленников загоняли туда, где их держали, как бы это место ни выглядело. В какой-то момент два кельта в нескольких метрах от устья расщелины наклонились, чтобы поднять лежавшего человека. Свирепые орголы кинулись к тому месту, избили рудокопов кнутами и погнали их дальше. Пленникам пришлось оставить несчастного. Затем они друг за другом скрылись в зеве пещеры. Тень гигантского моста, падавшая на склоны, удлинилась. Еще некоторое время Уилл сидел неподвижно, наблюдая, не появятся ли из прохода орголы. Но не было слышно ни звука, никаких признаков того, что кто-нибудь возвращается. Осталась только фигура на земле. В быстро меркнущем свете Уилл не мог как следует рассмотреть человека, но, скорее всего, это был рудокоп. Затем человек шевельнулся. Значит, он еще жив.